Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, я всех вас сердечно приветствую любовью нашего Господа Иисуса Христа. Знаете, мы пришли сегодня в воскресную школу, в школу Господа нашего Иисуса Христа, чтобы научиться. Вы знаете, любой процесс обучения состоит из четырех ступеней. Первая ступень – это тогда, когда ученик, он просто смотрит на учителя и наблюдает. Он делает свой observation, запоминает что-то. Второй процесс или вторая ступень процесса обучения – это тогда, когда ученик уже не просто наблюдает, а начинает пробовать что-то. Он смотрит на учителя и уже начинает что-то пробовать. Третья ступень – это тогда, когда ученик уже делает, а учитель ему помогает. И четвертая ступень – это тогда, когда ученик уже все делает, а учитель только со стороны стоит и наблюдает. Знаете, это процесс обучения в любой области, в любой отрасли. Но проблема часто нас, христиан, в том, что мы часто останавливаемся на первой ступени. Мы привыкли наблюдать, делать свои наблюдения, и дальше мы не идем. Так вот, пусть Господь благословит нас, братья и сестры, чтобы действительно, находясь в школе нашего Господа Иисуса Христа, чтобы мы делали полностью вот этот процесс, все ступени, чтобы мы были вовлечены, чтобы мы что-то услышали, чтобы это не оставалось просто теорией, но чтобы мы это практически применяли в нашем христианстве, чтобы мы пробовали, чтобы мы делали это сами, чтобы Иисус Христос помогал нам, и в конце концов мы должны достигать такого состояния, когда мы уже самостоятельно могли что-то делать для Царства Божия, для Его Церкви, для Его славы, для Его, во имя Его. Пусть Господь нас в этом благословит. Сегодня я хотел бы поговорить вместе с вами о служении друг другу. Знаете, Библия много призывает нас, что мы должны служить друг другу. Я сегодня хотел бы посмотреть вместе с вами, как это практически выглядит. Как мы должны практически подходить, чтобы служить друг другу. Мы сегодня рассмотрим некоторые принципы служения друг другу. Мы посмотрим, кто для нас является в этом пример, где мы можем черпать необходимых сил для этого. Но прежде чем мы будем говорить обо всем этом, я хотел бы сказать прежде всего о самом главном, об основании нашего служения друг другу. Что лежит в основе? Что является то, что движет нами? Что мотивирует нас к служению друг другу? Знаете, так, например, основанием нашего спасения является вера. Слово Божие говорит, что если мы имеем веру в Сына Божия, тогда Бог дает нам это спасение. Апостол Иоанн говорит, апостол Павел говорит, апостол Петр, Слово Божие говорит об этом, что необходима вера для того, чтобы получить спасение. Так, например, основанием для воскресения Иисуса Христа, помните, да, была Его безгрешная жизнь. Тогда, когда Иисус Христос прожил, Он был абсолютно без греха, и Бог, Он воскресил Его из мертвых. Здесь написано, смерть, она не могла удержать Его. Почему? Потому что Он был безгрешен абсолютно. Он был без греха и порока, и поэтому Бог воскресил его и засвидетельствовал всему миру, что это единственная была жертва, угодная ему, которая удовлетворила гнев Божий. Так, например, чтобы нам не умереть духовно, но возрастать и достигать духовной зрелости, основанием для этого является что? Слово Божие. Тогда, когда мы питаемся Словом Божьим, тогда, когда мы растем от Него, когда мы наполняемся, наше мышление наполняем Словом Божьим, и также и Слово Божие об этом много говорит. Помните, Петр говорит в своем послании, что возлюбите вот это чистое словесное молоко, чтобы от него вам возрасти во спасение. Иисус Христос, помните, говорит сам, что я есть вот этот хлеб живой, который сошел с небес. И тот, кто будет питаться мной, тот, кто будет наполнять меня этим хлебом, тот будет жить и не умрет вовек. Так вот, основанием для нашего служения друг другу является любовь. Является любовь. Во-первых, в вертикальном направлении. Любовь к Богу, в первую очередь. Во-вторых, в горизонтальном направлении, любовь к людям, к ближним, которым мы хотим служить. Без любви к Богу и к людям, знаете, у нас не получится служение друг другу. Помните притчу, вернее, не притчу, а историю, которую Христос предложил вот этому молодому законнику, помните, который искушал его? Написано, Христос был окружен толпой, и один из законников, он искушал его, говорит, что мне делать, чтобы спастись? Помните, и Христос говорит, как написано в законе, как читаешь. И он, смотрите, он очень хорошо знал закон. Он без промедления цитирует вот эту заповедь, наибольшую заповедь в законе. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем душой, всем разумением, всем крепостью твоей, и потом ближнего своего, как самого себя». То есть он цитирует Второзаконие, 6 глава, начиная с 4 стиха, это по-еврейски «шама», это был символ веры у евреев. И, конечно же, он наизусть знал, как законник, как исполнитель закона по-своему, он это хорошо знал. Но смотрите, проблема его была в том, что он не жил так. Он не жил так, как учил вот этот закон Божий. Почему? Потому что, если вы будете читать эту историю, там 29 стих, там написано «но желая оправдать себя», вот этот законник, то есть он понимал, что он хорошо знает закон, он знает требования Божьи, но он так не жил. И смотрите, Христос, он на этом прекрасном примере, в этой истории, Христос показывает ему, что необходима любовь, во-первых, Богу, а во-вторых, ближнему, чтобы служить им. Смотрите, был священник на том месте, он прошел мимо. Был левит на том месте, он прошел мимо. Почему они прошли мимо? У них не было любви. Они не служили Богу. Если бы они служили действительно, если бы они любили Бога, они знали, что это их прямая обязанность помогать ближним, любить ближних, как самих себя. Они не любили Бога, они не любили ближних. Но смотрите, Иисус Христос приводит этого самарянина, когда он увидел, нашел на него, то он сжалился. Вот это первое чувство, вот эта милость, вот эта жалость сердца, он проникся любовью к этому погибающему человеку, умирающему на дороге. И все, что он дальше сделал, там написано, оно все уже исходит из этого. Посмотрите, он действительно позаботился, он проявил любовь. Если бы он не имел любви к этому человеку, он бы не смог сделать того, что он сделал. Написано, он позаботился, он все свои достал принадлежности, которому масло, перевязал его, посадил на своего осла, отвез в гостиницу. То есть он оставил свой путь, он вернулся назад. Смотрите, он провел там всю ночь, заботясь об этом израненном человеке. Почему? Потому что написано, на следующий день, отъезжая, то есть он не просто, знаете, сделал необходимое и быстро-быстро торопясь направил свое направление. Нет, он действительно позаботился, он служил этому человеку. И написано, на следующий день, отъезжая, он заплатил 2 динария. И смотрите дальше, удивительно, меня всегда это поражает история, он говорит, и если еще что издержишь больше, потратишь, то тогда, когда я вернусь, я заплачу тебе. Знаете, по идее, он оставил этому человеку гостиницы, хозяину гостиницы, он оставил, знаете, пустой чек, как мы сегодня говорим. Подписанный, готовый к употреблению, и только впиши любую сумму. Сколько ты потратишь, я вернусь, я оплачу. Знаете, 2 динария, 1/12 одного динария стоила ночь в гостинице. То есть практически он оплатил около 30 дней проживания этого человека в гостинице. 30 дней. То есть человек по-настоящему служил этому израненному, он позаботился о нем, он проявил любовь до конца. Знаете, основанием для служения друг другу является любовь по отношению к Богу, во-первых, и потом по отношению к людям. И об этом говорит апостол Петр. Он много говорит в своем послании, мы несколько стихов прочитаем. Первое послание Петра. Смотрите, во-первых, он говорит о любви к Богу. Первое послание Петра, 1 глава, 8 стих. Он говорит, которого не видевши вы любите, и которого доселе не видя, но веря в него радуетесь радостью неизреченной и прославленной. То есть он обращается к людям и говорит, вы не видели Бога, но вы его любите. Это необходимое условие. Затем он говорит о любви друг к другу. Смотрите, это же послание, 4 глава, 8 стих. Более же всего имейте усердную любовь друг к другу. Почему? Потому что любовь покрывает множество грехов. То есть мы все несовершенны. Но если мы будем иметь вот это качество Божье, любовь, то тогда мы способны будем прощать. То есть не просто закрывать глаза на грех какой-то, но тогда, когда человек раскаялся, когда человек понял, осознал, и вот тогда, имея любовь, мы сможем прощать. И тогда мы сможем служить друг другу. И затем, смотрите, когда он говорит о любви к Богу, о любви к людям, только потом он говорит о служении друг другу. 10 стих. Служите друг другу, каждый тем даром, который получил, как добрые домостроители, много различной благодати Божией. Смотрите, апостол Павел говорит то же самое. Вначале о любви к Богу. Мы безумно Христа ради, 1 Коринфянам 4:10. Затем он говорит, второе место он говорит также о любви, 1 Коринфянам 16 глава 22 стих. Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема. Знаете, это очень страшное проклятие. Анафема – это повинен смерти, да будет проклят. И апостол Павел обращается такими словами к верующим. Он говорит, кто не любит Бога, да будет анафема, да будет проклят, достоин смерти. Затем он говорит о любви к людям, о своей любви к людям. Смотрите, 2 Коринфянам 12 глава 15 стих, Филиппийцам 1 глава 8 стих. Он говорит, Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Господа Иисуса Христа. И потом только он говорит о служении своем и о служении всех друг другу. Апостол Иоанн то же самое говорит о любви к Богу. 1 Иоанна 4:19 он говорит, будем любить Его. Затем он говорит о любви к ближнему, 1 Иоанна 4:21, любящий Бога любит и брата своего. И затем он говорит только о служении друг другу. То есть смотрите, почему я показываю все эти места Писания, потому что мы должны понять сегодня, что служение друг другу невозможно без любви к Богу, во-первых, и без любви к ближнему. Смотрите, Иисус Христос, Он служил людям, имея основанием ту же любовь. И опять же, этот же порядок. Во-первых, любовь к Богу. Смотрите, Иоанна, 14 глава, 31 стих, мы прочитаем это. 14 глава, 31 стих, Христос говорит, «Но чтобы мир знал, что я люблю Отца, и как заповедовал мне Отец, так и творю». Смотрите, Иисус Христос свидетельствовал, не один раз Он свидетельствует, чтобы люди знали, чтобы мир знал, что прежде всего Он любит Отца Своего Небесного, Он любит Бога. И то, что Он заповедовал мне, вот все точно так я творю и так исполняю. Во-вторых, Он имел любовь к Своим ученикам. Помните 13 глава Евангелия от Иоанна, очень известная тем, что Христос, Он служил Своим ученикам, Он омыл их ноги. Он занял позицию раба, слуги, самую низкую позицию, и Он омывает ноги Своим ученикам. Смотрите, первый стих говорит, почему Он это сделал. 13 глава, 1 стих. «Явил делом, что возлюбил Своих живущих в мире, до конца возлюбил их». И затем служил им, омывая ноги. И самый любимый мой стих – это Галатам, 5 глава, 13 стих, где апостол Павел говорит, «Любовью служите друг другу». Смотрите, здесь сочетаются вот эти два слова. То есть служение и любовь к Богу друг другу невозможно разделить. Служение и любовь – это два слова, которые связаны, которые вместе, их нельзя разделить. И поэтому апостол Павел говорит Галатам, «Любовью служите друг другу». То есть из всего этого видно, что любовь является основанием для служения. Без любви служение невозможно. То служение, о котором говорит Слово Божие, о котором говорит Бог. Конечно, в мире возможно служить и не имея любви. Я сейчас покажу на примере. Есть здесь, кто был в рядах Советской Армии, в бывшем Советском Союзе? Есть, да, такие? Вот руки подняты. Наверное, слышали, да, такая была там поговорка или пословица, солдат спит, служба идет. То есть можно, в принципе, без любви к Отечеству отбыть 2 года какой-то срок и уволиться домой. Но в христианстве, когда Слово Божие или Бог говорит о служении друг другу, это невозможно, это просто не получится. Поэтому пусть Господь благословит нас помнить, прежде всего, вот эту истину. Если мы хотим служить друг другу, а мы должны это делать, то мы должны иметь любовь по отношению к Богу в первую очередь, и затем любовь по отношению друг к другу. Давайте теперь мы рассмотрим принципы служения друг другу. Где мы можем научиться этому? На кого мы должны смотреть? И где мы должны черпать необходимые силы для этого? Откройте, пожалуйста, текст, который я хочу предложить вам сегодня, Римлянам. 15 глава. Мы рассмотрим первых 4 стиха. Римлянам. 15 глава, первых 4 стиха. Братья и сестры, то, о чем мы будем говорить сейчас, это должно лечь в основу нашей жизни. Это должно лечь, братья и сестры, в основу наших семей, в основу наших взаимоотношений между родителями и детьми, в основу наших взаимоотношений в семье между мужем и женой, между женой и мужем. Это должно лечь в основу наших взаимоотношений на работе, в церкви, где бы мы ни находились. Везде, где бы мы ни находились, мы должны запомнить. Вот эти принципы, о чем говорит Слово Божие, они должны лечь в основу нашей жизни. Итак, мы прочитаем первые 4 стиха, 15 глава к Римлянам. «Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословия злословящих тебя пали на меня. И все, что написано, было прежде написано нам наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». Вот такой интересный текст. О чем же здесь говорит апостол Павел? Во-первых, в первом стихе мы находим первый принцип, или первое повеление, о котором говорит апостол Павел: «Знайте свои обязательства». Относится абсолютно к каждому из нас. Апостол Павел обращается к нам и говорит: «Знайте свои обязательства». Это очень интересное явление. Что это за обязательства и почему их нужно знать? Смотрите, апостол Павел обращается: мы сильные должны. Мы остановимся здесь. Когда апостол Павел говорит «мы сильные», относя к себя, вот к этой группе людей сильных, знаете, это не значит, что люди сильные постоянно на протяжении всей жизни, а другая группа, они постоянно слабые на протяжении всей своей жизни. Нет. Но он говорит, что каждый из нас, мы можем в какой-то ситуации быть сильными, а в какой-то ситуации мы можем быть слабыми. И это действительно в жизни так происходит. И поэтому апостол Павел говорит, вот тогда, когда вы считаете себя сильными в той или иной ситуации, у вас есть определенные обязательства по отношению к тем, кто слабее вас. Вот в той данной ситуации, где вы находитесь. Итак, интересное слово «должны». Мы остановимся на этом слове, потому что стоит посвятить время. Это греческое слово «офилио». Очень интересно, что, нужно сказать, в греческом языке греки использовали это слово прежде всего в финансовых операциях. Вот тогда, когда человек брал определенный долг у какого-то другого лица, он занимал какую-то драгоценность или деньги, или какое-то имущество, там, животное, лошадь или быка, то есть он занимал какую-то ценность. И вот тогда принималось вот это слово «офелио», то есть он должен, он имеет определенные обязательства перед этим человеком, то есть он имеет ценность, которая не принадлежит ему, но он имеет обязательство, чтобы вернуть вот то состояние, эти деньги или это имущество, которое он берет во временное владение, в пользование. Он имеет долг перед этим человеком, у которого он взял, он имеет определенные обязательства, чтобы вернуть его. Вот, в общем-то, общий смысл вот этого слова «офелио» – «должны». Смотрите, апостол Павел берет это слово и переносит в нашу христианскую духовную жизнь. Он это писал в то время верующим в Риме, которые находились в Римской церкви. Сегодня он относит это к нам. Сегодня он говорит каждому из нас. Он говорит, что мы все имеем вот этот долг. Мы все имеем вот эти обязательства. Он обращается к нам. Очень интересно, братья и сестры, что часто, когда мы слышим, что мы должны, часто признайте, что нам это не нравится, когда мы должны кому-то чем-то. Часто это не нравится многим христианам, многим верующим. Знаете, откуда это пошло? Это пошло оттуда, из Едема, из Едемского сада. Вот тогда, когда Адам с Евой, они, в принципе, совершили бунт против Бога. Они захотели стать как бы независимыми от Бога. Помните, когда сатана обольстил Еву? Он говорит: вы сами станете как боги. Она посмотрела, действительно, этот плод, он приятный, он вожделенный, и он дает знания, и он дает независимость, то есть человек сам может быть как Бог. Так вот, по природе Адамовой, по нашей грешной натуре, это переходит ко всем нам. И мы хотим быть, знаете, сегодня независимыми. Мы не хотим, чтобы мы должны были кому-то. Но апостол Павел говорит: мы сильные должны. Мы имеем вот этот долг, мы имеем вот эти обязательства. Наверное, многие из нас слышали вот эту фразу: Очень известная фраза, да, я никому ничем не обязан. Слышали, да? А вспомните, сколько раз вы сами думали об этом? А может быть, даже произносили ее, когда муж говорит по отношению к жене, а я тебе ничем не обязан. Или наоборот, жена говорит по отношению к мужу. Или в наших взаимоотношениях с нашими друзьями. Вспомните, сколько раз мы произносили или хотели произнести вот эту фразу, которая, может быть, вертелась в нашем сознании, а я никому ничем не обязан. Так посмотрите, апостол Павел теперь говорит, что люди, которые имели встречи с Иисусом Христом, которые познали силу Евангелия, которые последовали за Иисусом Христом, он говорит, что вот эта фраза «я никому ничем не обязан», она больше к нам не относится, к верующим людям. Мы больше не можем говорить так, что «я никому ничем не обязан». Почему? Почему это так? Дело в том, что когда Бог дает спасение человека, то в этом процессе Он освобождает его от долга, от наказания за грехи. Он освобождает человека. Помните, да, возмездие за грех – смерть. Но так как человек не мог сам понести вот это возмездие, он не мог освободиться от этого состояния, Бог посылает своего Сына, единственного Сына. Иисус Христос приходит на землю, Он берет этот грех наш на Себя, Он несет его на Голгофский крест, Он телом своим пригвождает его там, и Он освобождает нас от этого греха. То есть Он сам платит цену за грех. Он страдает, умирает за нас, Он освобождает нас. Но вместе с этим, братья и сестры, Он теперь имеет на человека все права, на искупленного человека, который поверил в эту жертву, который последовал за Ним. Иисус Христос теперь имеет на Него все права. И поэтому апостол Павел говорит, что человек, который пережил действие Евангелия, который пережил вот эту перемену в своей жизни, который возродился вновь для духовной жизни, он больше себе не принадлежит. Его жизнь, она больше себе не принадлежит. Многие места Священного Писания говорят об этом, что его жизнь теперь принадлежит его Спасителю, его Господину. Очень много мест Писания, я только приведу одно, 1 Коринфянам, 6 глава, 19-20 стихи. «И вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою, поэтому прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть ваши», которые суть Божия, извиняюсь. Это только одно из многих мест Священного Писания. Поэтому мы должны запомнить, что мы, как христиане, больше не можем употреблять эту фразу «я никому ничем не обязан». Но мы должны знать истину, что мы имеем определенный долг, определенные обязательства по отношению к тем, которые слабее нас в тех или иных ситуациях. Так вот, вместе с тем, когда человек получает спасение, у него теперь есть эти обязательства перед его Господином. Обязательства перед тем, кому он принадлежит. В чем смысл господства Иисуса Христа? В том, что теперь Он руководит нашей жизнью. Он является Господином. И Он говорит нам, что нам делать, как нам поступать, куда нам идти и кому нам служить. То есть в этом суть господства Иисуса Христа над нами. Вот почему апостол Павел, он уже говорит о себе. Смотрите, это же послание, он начинает первый стих. «Я раб Господа нашего Иисуса Христа». Апостол Павел говорит о себе. «Я раб Иисуса Христа». Галатам 2:20 он говорит, «И уже не я живу, но живет во мне Христос». То есть жизнь моя не принадлежит мне. Я не живу так, как мне хочется, но Христос живет во мне, и Он говорит мне, как мне жить. В другом месте послания к Коринфянам он говорит, «Я должен и еленам и варварам, мудрецам и невеждам». Смотрите, это параллельное место, то есть елены и варвары, и дальше он как бы переводит и поясняет, что это мудрецы и невежды. То есть елены – это греки, которые знали мудрость, философию греческую. Они действительно были мудрецами, можно сказать, своего рода. А варвары – это были невежды, которые не ученые. То есть для греков любой иной язык, иноплеменники, когда они разговаривали, они ничего не понимали, и для них это слышалось как вар-вар-вар-вар-вар. И поэтому они назвали этих людей, которые иноплеменники, варвары. И поэтому апостол Павел говорит, я теперь, как раб Иисуса Христа, теперь жизнь моя не принадлежит мне, я теперь должен всем, и грекам, и варварам, и еленам, мудрецам, и невеждам. Очень интересно, смотрите, апостол Павел, казалось бы, этот человек очень если вы вспомните его до встречи с Иисусом Христом, если вы почитаете о его биографии на страничке Священного Писания, смотрите, апостол Павел – это тот человек, который не останавливался ни перед чем. Это тот человек, который буквально стирал все на своем пути. Он не оставлял камня на камне. Смотрите, он так уничтожал церковь Иисуса Христа, что после того, как Христос вознесся, было около 8 или 9 тысяч христиан первой апостольской церкви. Апостол Павел так преуспевал, написано, среди своих сверстников, он сам свидетельствует, я преуспевал среди своих сверстников, он гнал церковь, он разорял, он уничтожал, он подавал свой голос на смерть женщин и детей. Это человек, которого ничто не могло остановить. Он служил, он считал, что он служил Богу, но на самом деле он служил своей карьере и своему «я». Но смотрите, что с этим человеком произошло? Он изменился абсолютно на 180 градусов. Вы скажете, он изменил своим принципам, ничуть. Он также ревностно служил Богу, он не изменил свои привычки, он не изменил свои какие-то правила, но этот человек имел встречу с Иисусом Христом. В его жизни была дорога в Дамаск. И на пути в Дамаск, помните, да, Иисус Христос останавливает его. Иисус Христос останавливает его таким чудесным способом. Потому что Христос или Бог знал, что для Павла недостаточно будет просто, чтобы сказать ему, что там где-то есть Бог, и ты его гонишь. Это было бы для него неубедительно. Поэтому для апостола Павла нужно было чудо. И нужно было великое чудо, чтобы произошел вот этот переворот его в жизни. И Бог совершает это чудо, когда вот этот свет мощный. И дальше апостол Павел свидетельствует в Деяниях апостолов, что «я видел Христа на дороге в Дамаск». То есть он видел самого Христа. Люди, которые были с ними, они слышали голос с неба. А апостол Павел видел Христа. И даже есть предположение, богословы говорят, что почему он потерял зрение, ослеп, потому что он действительно увидел самого Христа, образ Иисуса Христа вот в этом сильнейшем свете. И смотрите, после вот этой встречи апостол Павел, если раньше он уничтожал людей, он влачил их, чтобы предать смерти, то смотрите, после встречи с Иисусом Христом он себя принес на алтарь. И теперь он говорит, теперь я всем должен. У меня есть теперь вот этот долг. Почему? Потому что мой Господин, который спас меня, он повелевает мне. Он говорит мне, у меня есть долг, у меня есть обязательства, и теперь я готов отдать жизнь, я готов служить всем абсолютно. Итак, апостол Павел начинает с этого, что у нас у всех есть определенные обязательства. У нас есть долг. В чем они заключаются, эти обязательства? В чем заключается наш долг? Сносить немощи бессильных и не себе угождать. Мы сильные должны, и дальше он продолжает, сносить немощи бессильных и не себе угождать. Знаете, дело в том, что каждый из нас имеет определенные немощи. То есть мы способны поступать по слабости. Например, мы можем обижаться по нашей слабости. Знаете, люди, которые обижаются, это только слабые духовно. Сильный духовно, он никогда не будет обиды иметь. Он всегда найдет пути примирения. Он всегда будет проявлять инициативу. Духовно сильный человек. Обижаются только духовно слабые люди по немощи своей, по духовной немощи. Или мы можем нагрубить по нашей, опять же, немощи, по духовной слабости. Помните, Авраам по своей немощи, по своей слабости, когда он шел в эту землю халдейскую, помните, он, Сара, да, жена его, она была очень красивая. И написано, он испугался, что может потерять жизнь, потому что его могут убить, а его жену взять себе. И он говорит, скажи, что ты сестра мне, а не жена. Помните, да? Так вот, он поступил это по своей духовной слабости. То есть в этот момент он не был духовно сильным, он не уповал на Бога, он не доверял всецело Богу, а он поступил, проявил свою духовную слабость. Так вот, мы все можем в той или иной ситуации проявлять вот эту духовную слабость. Поэтому апостол Павел говорит, мы сильные должны сносить вот их немощи, вот этих духовно слабых христиан, братьев и сестер, которые окружают нас. Что это значит сносить или понести их немощи? Во-первых, первая часть – это терпеть. Терпеть мы должны таких людей, такие обстоятельства и должны понимать, что есть те вещи, которые нужно изменить этому человеку, нужно помочь ему изменить, если этого требует, то есть быть вовлеченным в процесс, стать лучше этому человеку, то есть приподняться, победить какую-то слабость или какую-то немощь. Но это не только терпеть. Это только первая часть терпеть. Во-вторых, вот этот глагол «сносить» или «нести», греческий глагол «бастазо», дословно переводится или означает «поднимать груз и нести». «Поднимать груз и нести», дословно. Помните, Галатам 6 глава, 2 стих написано «носите бремена друг друга». Вот именно этот глагол стоит «бастазо». То есть, по нашему понятному нам языку, можно сказать, это тогда, когда мы готовы подставить плечо. Тогда, когда мы готовы подставить плечо, когда мы готовы взять этот груз и понести его. Знаете, это не всегда просто, это совсем не просто. Это сложно, это процесс. Но это то, к чему призывает нас Слово Божие. Мы сильные, должны сносить немощи бессильных. Это наше обязательство, это наш долг по отношению к тем людям, которые слабее нас. Вот если мы видим в той или иной ситуации, что брат или сестра, она слабее нас, она немощнее, это уже касается нас. Это уже касается нас, и мы должны проявлять вот этот долг или наши обязательства по отношению к этому или иному человеку. Вы знаете, бывают очень трудные ситуации. Например, многие знают, да, как трудно бывает учителям научить детей музыке. Играть на каком-то инструменте или петь. Я знаю, как это трудно. У меня двое детей всего, но я на дочери наблюдал, ей сейчас 15 лет. Она уже нормально, самостоятельно играет. У нее уже есть, как говорят, вкус, да, к музыке появился. Она уже сама, ее тянет сесть и час-два играть на пианино. Но я помню, были те моменты, когда она не хотела. Она не хотела, она хотела бросить, ей не хотелось. Она говорит, это вам нужно, это мне не нужно. То же самое сейчас происходит с моим сыном. Он начал учиться на скрипке. И у него, он начал учиться где-то в мае, в прошлом году или в июне. В ноябре у него день рождения, 24 ноября. И он мне говорит в прошлом году, папа, давай я тебе сделаю самый хороший подарок на мой день рождения. Я говорю, а какой именно? I wanna quit my studying in violin. Я хочу бросить учиться на скрипке. Это будет мне лучший подарок к моему дню рождения. Я говорю, знаешь что, давай мы тебе лучше купим подарок хороший, а ты продолжай учиться на скрипочке. Братья и сестры, так вот, к чему я это хотел сказать. Бывают обстоятельства, и учителя это знают, что очень много сил, очень много терпения нужно, чтобы научить определенного человека музыке. Но это не означает, что эти обстоятельства позволяют ему кричать на него, или выходить из себя, или проявлять нетерпение. Нет. В тех или иных обстоятельствах мы должны сносить немощи бессильных. Часто у нас бывает у родителей что-то не так, или дети непослушны, или что-то. И мы позволяем себе проявить голос, накричать, или, может быть, нагрубить. Братья и сестры, Слово Божие не позволяет нам. Слово Божие призывает нас, мы должны сносить немощи бессильных. Да, будут трудные обстоятельства, да, это тяжело, это процесс. Но Слово Божие говорит, мы должны сносить. Знаете, это повеление должны сносить, а относится абсолютно к каждому из нас. Знаете, Бог дает всем нам разные дарования. Кто-то имеет дар проповедования, кто-то имеет дар пения, кто-то имеет дар хозяйственника, или кто-то имеет дар администратора, кто-то имеет дар молитвенника, молитвенницы и так далее. То есть различные дары Бог дает каждому из нас, разные способности. Но смотрите, Бог не обязал всех нас быть администраторами, правда? Или Бог не обязал всех нас быть хористами, то есть у кого-то есть совершенный слух, он хорошо слышит, а у кого-то нет. И Бог не обязывает нас всех быть хористами или администраторами или хозяйственниками, но Он обязал абсолютно всех нас сносить немощи других. Это относится абсолютно ко всем. Это самое важное служение. Это то, с чего начинается наше служение. Итак, апостол Павел говорит, мы уже рассмотрели, мы имеем долг по отношению друг к другу, мы имеем определенные обязательства, мы должны сносить немощи бессильных, тогда, когда в той или иной ситуации кто-то слабее нас. И смотрите, дальше он продолжает. и не себе угождать. Это то, что мы должны. Во-первых, сносить немощи бессильных и не себе угождать. Дело в том, что те люди, кто однажды имел встречу со Христом, кто пережил действие Евангелия в своей жизни, они знают, что их счастье заключается в том, чтобы удовлетворить или приносить удовлетворение, радость в своей жизни, это тогда, когда они ищут счастье другим. Люди, христиане, они это хорошо знают, что счастье их жизни, радость их жизни заключается в том, чтобы делать других людей счастливыми. Бог обязал нас так жить, чтобы искать счастье других. В этом повеление Бога и не себе угождать, обратите внимание. То есть мы должны жить так, сносить немощи бессильных и не себе угождать. Многие люди соглашаются с этим. Они говорят, да, действительно, так нужно жить. Да, действительно, Библия говорит об этом. Но знаете, когда приходят вот эти обстоятельства, то эти люди сразу везде бум-бум-бум поставили блоки, закрылись, замкнулись и все. На самом деле они сознают это, они соглашаются, что Библия говорит так, но они так не живут. Отказываются жить вот таким поиском счастья других. И находят для этого, поверьте мне, много разных причин. Ну, например, они говорят, если мы будем так жить, то у нас не будет чувства собственного достоинства. Или многие говорят, а что, у меня не должно быть своего мнения, если я должен жить и другим постоянно угождать. Или многие говорят, а что, я должен присмыкаться перед всеми. Знакомые, да, слова? Знаете, это говорят люди, христиане, к сожалению. Люди верующие, которые знают Бога. Да, в том, что есть разница, есть большая разница между человекоугодием и между тем, чтобы жить, угождая не себе, а другим. Большая разница. И мы подошли как раз практически ко второму пункту нашего сегодняшнего урока, к следующему принципу, к следующему элементу. Как мы должны угождать? Итак, первое было, помните свои обязательства. Первая часть или первая ступень. Второе, помните Божьи цели, отвергая свои. Помните Божьи цели, отвергая свои. Мы уже говорили, что наша жизнь, она не принадлежит нам с того момента, как мы встретились с нашим Господом Иисусом Христом, с нашим Спасителем. Мы уже говорили, что наше «я», оно уже не имеет права на существование. Иисус Христос, Он становится нашим Господином, Он становится нашим властелином. И теперь очень важно, какие же цели у Него, у нашего Господина, у нашего властелина, который приобрел нас и которому мы теперь принадлежим. А поэтому очень важно знать вот эти цели, знать Божьи цели, цели нашего Господина. И смотрите, Бог продолжает говорить нам и дает определенное повеление опять. Каждый из нас... Апостол Павел начинает, смотрите, второй стих. Каждый из нас, то есть он не исключает себя, он относит себя вот в эту группу. Он говорит, каждый из нас, включая себя, должен угождать. Как угождать? И он здесь говорит, должен угождать ближнему во благо и, во-вторых, к назиданию. Братья и сестры, это не я придумал. Это Слово Божие говорит так. Это написано здесь в Слове Божьем. Вот почему... Вопрос возникает, но почему мы так не живем? Слово Божие говорит, Бог повелевает нам, но мы так не живем. Потому что часто это не является нашим объектом, нашей целью, чтобы научиться вот так жить. Жить, чтобы угождать другим во благо и к назиданию. Знаете, христиане живут, угождая другим, и находят этому очень много различных оправданий. Ну, например, некоторые из них – я не могу ему угождать, потому что он этим злоупотребляет. Слышали, да? И многие соглашаются. Да, правильно, ну, что ты сделаешь? Злоупотребляет, значит, не угождай. Или другое. Я не могу угождать ему, потому что ему это не поможет. Знаете, мы так решаем, сделали свое решение, и мы выбираем другой путь. Но мы не живем по тому учению, по тому повелению, которое говорит Слово Божие. Мы должны угождать. Мы не угождаем. Или третье. Я не могу ему угождать, так как я ему делаю добро, а он мне платит зло. И все люди понимают, соглашаются, ну да, понятно, но как? Это невозможно. Он ему угождает, делает добро, а ему платят зло. Но заметьте, апостол Павел очень ясно и конкретно объясняет здесь, как практически мы можем и должны угождать другим. Во-первых, очень простое правило, очень простое повеление. Ищите благо вашим ближним. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо, во-первых. Ищите благо вашим ближним. Научитесь жить так, чтобы вы желали настоящего блага тем людям, с которыми вы соприкасаетесь. Независимо от того, бедные они или богатые, образованные или не очень образованные, знаменитые или простые. Смотрите, желайте или ищите благо вашим ближним. С кем бы вы ни соприкасались. Бог не говорит, мы не должны потыкать каждому капризу людей вокруг нас. Но Он говорит, мы должны угождать во благо. Не заниматься потыканием каждому капризу, но угождать во благо, желать им добра. Это простое правило, которое сможет отсортировать, которое сможет поможет нам отсортировать, как мы должны поступать, а как мы не должны поступать. Это та мотивация, чем мы движимы. Смотрите, Иисус Христос говорит о Своем Отце Небесном в Евангелии от Луки, 6 глава, 35 стих. Смотрите, как Он говорит, интересно. «Но вы любите врагов ваших, Он Своим ученикам говорит, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным, и к злым». Смотрите, Иисус Христос говорит о Своем Отце, о Боге, и Он говорит, Бог, Он благ и к неблагодарным, и к злым. То есть, Бог благ, потому что это Его сущность, это Его характеристика. И Он говорит, и вы будьте вот так вот. Желайте блага людям, даже добрым, недобрым, злым, не злым. То есть, независимо от этого, это должно стать нашей сущностью, это должно стать нашей характеристикой. Римлянам, 12 глава, 17 стих. «Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми людьми». Вот этот глагол «пекитесь», то есть заботьтесь, желайте, ищите добра всем. В этом смысл каждого христианина, жизни каждого христианина. Во-вторых, это не только желать блага вашим ближним, но во-вторых, нужно знать, что действительно послужит к их добру. Какое конкретное мое действие, что я могу сделать, послужит к их добру, послужит для их блага. Братья и сестры, но здесь нужно быть честными перед самим собой. Если мы действительно ищем добра ближнему, то мы увидим для этого сотни возможностей, чтобы послужить и сделать это добро. Помните Иосиф, которого отец посылает к своим братьям навестить их, которые не любили его, которые ненавидели, которые замышляли зло против него. И он говорит, пойди посети братьев, вот там они на полях пасут стада. Помните, он пошел, и он не нашел их, потому что они ушли в другое место. И один из людей там встретил, он говорит, кого ты ищешь? Он говорит, братья свои. И он ему объяснил, куда они пошли, они перевели свои стада. И он пошел дальше искать их. Смотрите, он был честный по отношению к отцу и по отношению к своим братьям. Он бы мог вернуться к отцу и сказать, был, ходил, не нашел. Но смотрите, он желает действительно блага своим братьям. Отец дал что-то передать им, чтобы подкрепить их силы. И он это делает до конца. Вот точно так же, если мы будем честны перед собой, если мы желаем действительно блага людям, не только для галочки, а это будет нашей мотивацией, то тогда мы найдем вот эти возможности, чтобы послужить ближним, и чтобы это послужило для их блага. Но, опять же, в то же самое время нужно смотреть, а будет ли это к добру, если я сделаю то или иное дело? Знаете, а то может получиться, как в той пословице, знаете, медвежья услуга. Есть такая пословица, услужил, но это, в принципе, не во благо, не для пользы мне. Знаете, я слышал такой один случай, один сын попал в тюрьму, и мать пошла его посещать в тюрьме. И когда она пришла его посещать, сын накинулся на эту мать и откусил ей нос. Это было правда, на самом деле. И тогда, когда она в недоумении, вместо радости сына, она вот такое горе, и он и начал объяснять. И он говорит, вот тогда, когда я приносил домой новые богатые вещи, ты мне ничего не говорила. А мать хорошо знала, что он воровал их. Но она никогда не останавливала его. Она никогда не говорила ему, что этого нельзя делать, сынок, это нехорошо, это может закончиться нехорошим. В конце концов, его осудили за кражу и посадили в тюрьму. И он обвинил ее в этом. То есть, тогда, когда она не говорила ему, не останавливала его, не обличала его, она не делала это во благо. Поэтому очень осторожно мы должны быть. Апостол Павел говорит, мы должны сносить немощи бессильных, мы должны угождать им во благо, во-первых, и во-вторых, смотрите, к назиданию. Опять же, очень интересное слово, и в греческом языке это слово «ойкодомен». Это сложное слово. Знаете, в оригинале стоит ко благу и к обустройству их. У нас написано «к назиданию». Везде в греческом языке, Римлянам 15 глава 2 стих, что мы рассматриваем, 1 Коринфянам 14, 3, 5, 12, 26, 2 Коринфянам 5, 1, 13, 10, Ефесянам 4, 12, 16, 29. Во всех вот этих местах, что я перечислил, везде стоит один и тот же, вот это одно и то же слово «ойкодомен». То есть буквально это два слова. «Ойк» – это дом, «домен» – это строить. То есть апостол Павел говорит, служите ближним ко благу и к их обустройству. То есть к их, служите к их созиданию, чтобы вы могли строить человека или строить церковь. В английском переводе тоже стоит во всех этих местах одно и то же слово «to build up». Build up – строить, созидать, обустраивать. Поэтому, смотрите, апостол Павел говорит, очень важно, служить мы должны во благо людям и к их назиданию, к их созиданию, к их совершенству, к их обустройству. Знаете, Божья цель – это достигать духовного созидания людей. А значит, моей и вашей целью должно быть, исходя из добра, которое я желаю людям, созидать их духовную жизнь. Помочь им достигать духовной зрелости во Христе. Помочь им в той или иной ситуации стать лучше, стать выше. Побороть себя, побороть свою немощь, побороть свою слабость, чтобы они по-настоящему могли отобразить в своей жизни характер Иисуса Христа. Чтобы они по-настоящему могли стать лучше, чем они были до встречи с вами. И наша с вами задача в этом. Помочь им достигнуть вот этой духовной зрелости в Иисусе Христе. Знаете, Ефесянам 4 глава 29 стих говорится, «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере». Опять же, вот этот глагол «для обустройства», «для совершенства веры», «для созидания веры». Знаете, некоторые думают, что гнилые слова – это только нецензурные слова, это только маты и так далее. Вы знаете, не совсем так. Если ваше слово, оно не несет созидание, то оно уже гнилое. Если вашим словом вы можете огорчить ближнего или разрушить его веру, оно уже гнилое. Знаете, я был в Сакраменто в одной из церквей и был свидетелем очередного разговора. Я видел, как две молодые девушки, по всей видимости, они были члены церкви, потому что сестра пожилая, которая набросилась на них, она считала, что она имеет все основания так сказать. Они пришли в джинсах, пришли в брюках на собрание, и я услышал, как она их обвиняла. Она сказала следующие слова дословно: «Исчадье ада! Как только вас земля носит, глаза бы мои вас не видели». Она зашла в церковь, эти сестры тоже зашли. И знаете, я наблюдал интересную картину. Она стоит на коленях и молится со слезами. Эти сестры, я не знаю, кто они были, они вот так на нее смотреть не могли. Знаете, вот те слова, которые она сказала, они не послужили к созиданию веры вот этих девушек. А если бы она подумала, если бы она помолилась Богу, чтобы Бог помог ей подойти к ним и с любовью подсказать, обличить. Знаете, я был один раз на практике перед армией, мне было почти 19 лет. И знаете, тогда мода была вот такие волосы носить, большие, уши закрытые. И я тоже верующий был уже, член церкви, но я носил такие волосы. И вот один брат, руководитель молодежи, Петр Петрович, вот знаете, мне понравился метод, как он нашел, как меня обличить. Он подошел, я сидел на лавочке, это было после хлебопреломления, я принимал хлебопреломление, участие. Конечно же, он это увидел, и он подходит после собрания, я сидел, он подсаживается ко мне, вот так обнял меня и говорит: «Брат, Давай вместе пойдем по парикмахерскую. Я тоже уже зарос. Знаете, я на него посмотрел, у него вот сантиметр волос было. Нету. Он говорит, я тоже уже оброс. Давай пойдем и вместе пострижемся. Знаете, для меня этого хватило. После этого я никогда не закрывал свои уши. С 19 лет по сегодняшний день. Вот одно слово с любовью, обличение с любовью. И мне этого хватило. Так вот, апостол Павел говорит, что никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе, к назиданию в вере. Братья и сестры, пусть Господь благословит нас, чтобы мы помнили это слово, что мы должны сносить немощи бессильных, что мы должны угождать им во благо к назиданию. И дальше, смотрите, апостол Павел, буквально 2 минуты, и мы заканчиваем. Апостол Павел говорит, вот после того, когда он дал все эти повеления, когда он объяснил, что мы должны делать и как мы это должны делать. Смотрите, 3 стих, он сразу же переходит к Иисусу Христу. Он говорит, ибо и Христос не себе угождал. Но как написано, злословия злословящих тебя пали на меня. Братья и сестры, Иисус Христос пришел на эту землю, и те злословия, что принадлежали Богу, Христос взял на себя. И апостол Павел приводит это и говорит, это единственный пример. Нам нужно уподобляться Христу во всем этом. Интересно то, что мы не научимся служить людям и угождать им для блага и для их созидания в этой системе мира. Почему? Потому что в этой системе мира свое «я» в центре. «Я», люди стремятся жить для себя, для своей цели, для своей угоды, и для этого идут по головам других, для достижения своей цели топчат, все попирают абсолютно. Для этого мы не научимся даже у людей, у психологов этого мира. Почему? Потому что у них также другая мотивация – деньги. Человек пришел для консультации. Если у него есть деньги, психолог будет с ним проводить время. Если у него нет денег, он также останется со своими проблемами. Поэтому апостол Павел говорит, учитесь только у Иисуса Христа. Иисус Христос пришел, и Он служил людям. Он угождал ближним для их блага, для их созидания. Интересно, один момент, помните Деяния апостолов, 11 глава, 26 стих написано, когда в Антиохии они целый год собирались, помните, да, и изучали Слово Божие, потом написано, они стали называться христианами. То есть они не сами стали себя называть, люди стали их называть. Так же, как Иисус Христос, помните, написано в Исаии, когда родится, и нарекут Ему имя, то есть люди нарекут Ему имя. То есть так же христиан начали называть в первый раз христиане. Как вы думаете, почему? Потому что где бы они ни были, эти люди, они только и говорили об Иисусе Христе. Они больше не хотели ни о чем говорить. На работе, на остановках, в автобусах, где бы они ни ездили, в машинах или на своих, может быть, тогда бричках, на лошадях. Они везде разговаривали об Иисусе Христе. И поэтому люди, которые замечали, которые окружались, они говорят, о, смотрите, христиане. Вот точно так же, как от Цезаря пошли цезариане, римляне от Рима. И точно так же Христос, христиане, о, христиане, только о Христе и говорят. Братья и сестры, можно ли это сегодня сказать о нас? Мы сегодня носим это имя, христиане. Но живем ли мы так? Поступаем ли так, что люди, которые окружают нас, они называли бы нас христианами? И последнее, в 4 стихе, источник сил для служения. Смотрите, апостол Павел теперь указывает, где мы можем черпать необходимые силы для служения. И он говорит, этим источником является Слово Божие, Писание. А все, что написано, было прежде написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Заметьте, в этом повелении нет установленного срока, сколько мы должны нести немощи бессильных. 5 лет, 10 лет, 15 лет? Нет. Более того, Иисус Христос пришел на эту землю, мы не видим, чтобы Он 5 лет послужил, а потом жил для себя, или 10 лет. Нет. Это неограничено времени. Вот сколько мы живем, вот так мы должны жить. Это стиль христианской жизни. А поэтому мы нуждаемся, чтобы нам черпать сил, необходимые для поддержки. И апостол Павел говорит, Писание. Мы должны читать Писание. Мы должны читать вот эти истории об Аврааме. Мы должны читать истории об Иосифе, Давиде, Моисее, Данииле, апостол Павле и так далее. Почему? Потому что тогда мы будем видеть, как Христос или Бог помогал им в той или иной ситуации, как Бог выводил их, как Бог давал им определенных сил, чтобы пройти это, и это будет в помощь нам. И тогда мы будем знать, что тот же Бог, Он не оставит нас, Он проведет нас, Он даст нам сил, Он поможет нам, Он не оставит нас. Итак, пусть Господь благословит нас, чтобы мы знали все сегодня, братья и сестры, мы должны служить друг другу, это наше обязательство, это наш долг. Мы должны служить для блага ближнему, для назидания. Мы должны смотреть только на Иисуса Христа, и мы должны черпать силы только в Слове Божьем в Писании. Пусть Господь благословит нас всех в этом. Аминь. Мы помолимся, да? Господь наш и Бог наш, я благодарю Тебя и славлю за этот воскресный чудный день, который Ты сотворил для славы имени Своего и для радости нашей. Господи, я благодарю Тебя за Слово Твое, за это время, что мы можем быть в школе Твоей, за эти чудные уроки, которые Ты учишь нас, Господь. Я прошу Тебя, благослови каждого здесь присутствующего, благослови меня, Господь, чтобы поистине все, что Ты сегодня говорил нам, чтобы это не осталось просто теорией, приобретенными знаниями, Господь, но чтобы мы все это могли применять в нашем практическом христианстве на пути следования за Тобою. Благослови нас, Господь, действительно жить и поступать так, Господи, как Ты повелеваешь нам в Слове Твоем. Помоги нам, Господь, чтобы мы действительно могли угождать ближним, служить, Господи, любовью друг другу. Благослови нас, Господи, чтобы мы могли взирать на Тебя и черпать этих необходимых сил только в Слове Твоем. И тогда, Господи, наши дома изменятся, тогда наша церковь изменится, тогда наши отношения между мужем и женой, между родителями и детьми, на работах, Господь, они изменятся. И тогда Ты будешь прославлен во всем этом. Ты достоин этого. Великий наш Бог, Отец и Сын и Святой Дух. Аминь.